качестве 44-го президента США.
Выпуск новостей вам представила моя коллега Надежда Фетисова. Ну а я, Михаил Саньков, скажу несколько слов о погоде. В Москве сегодня минус 6, минус 7 снег. В Петербурге синоптики обещают минус 3, минус 5 облачно. И так же, как и в Москве, будет небольшой снег. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 20 января. В российско-украинском газовом конфликте поставлена точка. Накануне был подписан договор сроком на 10 лет. Расследование убийства адвоката Станислава Маркелова, инаугурация Барака Обамы, а также обзор прессы, экономическая панорама и наша рубрика «Сегодня в Америке». Это утренний выпуск программы «Время свободы». Итак, «Нафтогаз» и «Газпром» подписали накануне в Москве соглашение на 10 лет. Россия и Украина переходят на рыночную формулу образования цены на газ. О том, как оценивают эти соглашения на Украине, репортаж из Киева Владимира Ивахненко.
Украинский премьер-министр Юлия Тимошенко назвала одним из главных результатов московских газовых соглашений переход в ценообразовании на объективную основу.
Это формульный подход, который исключает какие-либо субъективные вещи и дает основание нам считать, что во все последующие годы не будет в конце года дебатов, не будет в конце года обострений, а будет нормальный, абсолютно прогнозируемый процесс установления цены на газ и установления тарифа на транспортировку российского газа в Европу.
В этом году Россия будет продавать газ Украине, хотя и по европейской цене, но с 20% скидкой. Украина же согласилась сохранить прежний тариф на прокачку газа через свои трубопроводы. Точную среднегодовую цену на российский газ Юлия Тимошенко пообещала сообщить через несколько дней. По словам же экспертов, в первом квартале этого года цена возрастет вдвое, говорит руководитель Киевского центра по исследованию в области топливно-энергетического комплекса Олег Гавриш.
В первом квартале она составит $360, в дальнейшем она будет снижаться до $180 в четвертом квартале. Средняя цена по году будет $240. Но при этом сейчас уже химические предприятия получают газ по $320 на заслонке. Если цена вырастет до 460, безусловно, цена для химиков вырастет в разы, то есть до $600, и, безусловно, они не выдержат эту цену. Весь фактически первый квартал химические предприятия будут вынуждены простаивать. Это потеря бюджета, это как бы проблемы с рабочими местами, это только усугубит экономический кризис, который есть на Украине.
Впрочем, в «Нафтогазе» утверждают, что у страны еще достаточно своих запасов топлива, и начать его закупку у России компания может только со второго квартала, когда европейская цена на газ упадет почти вдвое, продолжает Олег Гавриш.
Эти планы довольно-таки сомнительны, потому что все-таки объем поставок, который необходим нашей промышленности, мы обеспечить не сможем. Нам придется все-таки импортировать некоторое количество газа из России.
Украинская оппозиция обвиняет оранжевую власть в серьезных ошибках при решении газовой проблемы и по-прежнему грозит отставкой и правительству Юлии Тимошенко, и президенту Виктору Ющенко. Новые цены на газ могут развалить украинскую экономику, констатирует депутат от оппозиционной партии регионов Вадим Колесниченко.
Эти цены на газ просто уничтожают, в первую очередь, промышленность. Практически мы бездарно проиграли. Как Саакашвили развязал войну в Осетии, точно так же Украина развязала бездарную войну с Россией и бездарно ее проиграла. Теперь мы должны собирать осколки.
Между тем, соратники Юлии Тимошенко считают одним из самых важных итогов подписанных в Москве соглашений возобновление «Газпромом» без каких-либо посредников прямых поставок газа на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свободы, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня одна из главных тем нашей программы – это инаугурация Барака Обамы. И мы предлагаем вам высказаться по этому поводу. Как вы считаете, изменится ли при новом президенте США российско-американские отношения? Еще раз напомню, что смс-сообщение вы можете посылать на номер плюс 7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну а ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы вернемся к теме газового спора между Россией и Украиной. которым, как выразился премьер-министр России Владимир Путин, была накануне поставлена точка подписанием соглашений. Что же пишут об этом газеты?
Газеты, во-первых, скажу, что пишут много об этом. Но вчера это была просто ведущая тема. Сегодня, конечно, она немножечко отошла на второй план. Но, тем не менее, пишут об этом много. Пишут о том, что заключены контракты десятилетние на поставку газа для Украины и транзит российского газа в Европу. И пишут о том, что после подписания этих контрактов председатель российского правительства заявил, что «Газпром» получил команду начать транзит газа по всем направлениям и выразил надежду на оперативное восстановление украинским партнерам нормальной работы газотранспортной системы. Юлия Тимошенко пообещала, что задержек никаких не будет, технически все будет сделано качественно. И вот как раз вот этому аспекту посвящает свою публикацию газета «Время новостей». Точного времени восстановления поставок газа европейским потребителям Путин и Тимошенко не назвали, хотя именно этого добивались представители Еврокомиссии. Дело в том, что, чтобы соблюсти формальности, «Газпром», наверное, должен будет подать техническую заявку на поставки газа по всем газоизмерительным станциям в доконфликтном режиме, а в 10 утра в случае готовности «Нафтогаза» уже начнет поднимать давление на входе в систему. Помимо этого, ясно, что украинскую систему сначала надлежит перестроить в штатный режим, а затем уже плавно подготовить к транзиту газа с востока на запад. Это, во-первых, потребует времени. По разным оценкам, на это может уйти от 12 часов до 2 суток. Во-вторых, полное непротивление сторон, которое продемонстрировано было в Москве, в Киеве выглядит не столь однозначно. Хотя госпожа Тимошенко вчера говорила, что перед отъездом в Москву встречалась с президентом Виктором Ющенко и проинформировала его о достигнутых договоренностях. Вот об этом тоже, кстати, многие пишут, что реакция президента Ющенко может немножечко осложнить вот эту всю ситуацию. Но, кроме прочего, следует учитывать, что после прекращения транзита украинская система оказалась в режиме падающего, причем значительно давления, отмечает «Время новостей». Говоря на техническом жаргоне, труба за это время успела остыть и по законам физики сжаться от охлаждения. После увеличения давления швы окажутся под новой нагрузкой, и любые дефекты, сверхнормативный износ или что-то подобное может привести к аварии, причем даже не одной.
То есть опять поставкам в Европу российского газа что-то угрожает?
Что-то угрожает, да. Теперь уже техника. Один из опрошенных «Временем новостей» технических как раз специалистов по транспортировке газа на вопрос, можно ли как-то минимизировать риск отказа системы после столь длительного простоя, сказал просто и коротко. Надо привести в полную боевую готовность аварийные службы и молиться.
Спасибо, Валерия. Это был обзор утренних газет с Валерией Шабаевой. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правозащитники сегодня в полдень принесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова. Следствие по делу об убийстве Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посетит сектор газа. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. Простите. Ну а в 2 часа дня слушайте в нашем эфире программу «Поверх барьеров. Американский час». Напомню, некоторые темы этого часа. Репортаж, инаугурация, финальный праздник демократии. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм «Фрост Никсон» Рона Ховарда. Интервью «Подсознание текста». Гость американского часа, психолог-лингвист Джеймс Пеннебекер. И книжное обозрение Марины Ефимовой. Частная библиотека Гитлера Тимоти Райбек. Сегодня в Москве у дома на улице Причистенко, где накануне киллер застрелил адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, пройдет акция памяти. Нападение на Маркелова было совершено в понедельник днем в центре Москвы. Журналистка Анастасия Бабурова, которая находилась рядом с Маркеловым в момент нападения и, как говорят очевидцы, пыталась остановить убийцу, вчера вечером скончалась в больнице от полученных ранений. Сейчас следствие изучает различные версии убийства. Как вы уже слышали, в их числе версия, связанная с профессиональной деятельностью адвоката. Маркелов был убит после пресс-конференции в независимом пресс-центре, которая была посвящена уголовному делу против бывшего полковника Юрия Буданова. А представители семьи Кунгаевых заявили, что в конце прошлой недели Маркелов говорил о том, что ему угрожают физической расправой. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
Последняя пресс-конференция Станислава Маркелова была полностью посвящена делу полковника Буданова. Напомним, суд Димитровграда 24 декабря удовлетворил ходатайство Юрия Буданова об условно-досрочном освобождении. Уже 15 января его отпустили на свободу, что, по мнению адвоката семьи Кунгаевых Станислава Маркелова, абсолютно противозаконно. В специально отведенные сроки он направил в суд кассационную жалобу на это решение. Однако жалобу на минувшей неделе вернули, сославшись на то, что потерпевшие и их представители не могут оспаривать такие документы. Вот как на пресс-конференции расценил действия суда Маркелов.
Знаете, когда один человек по несколько раз на дню меняет свою точку зрения, то ставится вопрос о его невменяемости. В данном случае меняет свою точку зрения несколько раз на дню суд. Я не могу ставить вопрос о невменяемости ни в коем случае. Но ставится вопрос уже, а сам ли он принимает решение. Или он просто озвучивает эти решения. Тем более, если, как заявляют не только мне, но и журналистам, они сами не знали о исполнении собственного решения о том, что Буданов находится на свободе.
Говорит отец погибшей чеченки Эльзы Висак Кунгаев.
Я не знаю, как вам сказать. Это связано с делом Буданова. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виза. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет виза. Я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебя и твою фамилию. Он же 9 лет ведет это дело.
Смерть коллеги комментирует адвокат Юрий Шмидт. Он ни секунды не сомневается, что убийство носит исключительно политический характер.
Я считаю, что это чисто политическое убийство. Раньше бывало, что убивали членов адвокатской корпорации, но во всех известных случаях это были либо люди, связанные не с самым чистым бизнесом, либо просто с криминалом. Что касается Станислава Маркелова, то это был настоящий адвокат, сильный, жесткий, но всегда действовал в рамках закона. И он был абсолютно мужественным человеком.
Адвокат Михаил Борщевский полагает, что расследование убийства Станислава Маркелова сопоставимо по резонансу с расследованием убийства журналистки Анны Политковской.
У нас в последние годы достаточно низко упал престиж адвокатуры. Тому есть много причин. Одна из причин, как мне кажется, недостаточно уважения к адвокатской профессии со стороны государства. Спокон веку адвокат был фигурой неприкасаемой, ровно так же, как врач, следователь и там последние лет 100 журналист. Потому что эти люди просто выполняют свой профессиональный долг. Я считаю, что убийство адвоката Маркелова это такая... Понимали это организаторы убийства или не понимали, что это очень серьезная антироссийская провокация в целом. И по резонансности это дело будет созвучно делу Ани Политковской. При всем том, что совершенно разные фигуры, разные сферы деятельности, но тем не менее резонанс будет, мне кажется, сопоставимый.
Глава Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Москве Анатолий Багмет заявил, что следствие изучает различные версии убийства, в том числе версию, связанную с профессиональной деятельностью Маркелова. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Америка в ожидании исторической инаугурации. Немного об истории церемонии и рассказ о приготовлениях в Вашингтоне в нашей рубрике «Сегодня в Америке».
Последний день перед вступлением в должность, он совпал с днем рождения Мартина Лютера Кинга, будущий президент Барак Обама провел в Вашингтоне, рассказывает Алан Давыдов.
Сотни тысяч людей продолжают прибывать в Вашингтон. Барак Обама и Джозеф Байден со своими семьями находятся в столице еще с субботы. Прибыли они в Вашингтон на специальном поезде из Филадельфии, первой столицы Соединенных Штатов, города, где была принята Декларация независимости и Конституция. Будущий президент любит символизм. Он повторил инаугурационный маршрут, которым следовал в 1861 году Авраам Линкольн. Обама довольно часто обращается к образу и наследию своего выдающегося предшественника, отменившего рабство в стране и спасшего ее от раскола, и который тоже в свое время был законодателем от Иллинойса. В воскресенье после возложения венка к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище Обама и Байден с семьями снова пересеклись с Линкольном, придя к его Вашингтонскому мемориалу, у ступени которого состоялся концерт под девизом «Мы едины». Перед десятками тысяч людей выступили Том Хэнк, Стиви Уандер, Пит Сигер, Бейонсе, группа U2 и многие другие знаменитости. И, конечно, легендарный бард Брюс Спрингстин, активно агитировавший за Обаму в предвыборной кампании. В речи у мемориала Барак Обама предупредил, что американцев ждут нелегкие времена. Несомненно, наша дорога будет долгой и подъем крутым. Но никогда не забывайте, что подлинные качества нашей нации проявляются не во времена покоя и расслабления, а в моменты испытаний. Пришло время проявить эти качества еще раз. Эти слова Обама произнес на том же месте, где 45 лет назад выдающийся борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг выступил с историческим манифестом «У меня есть мечта». В понедельник Америка отмечала 80-ю годовщину со дня рождения Кинга. В специальном заявлении Барака Обамы говорится, Мартин Лютер Кинг посвятил свою жизнь служению людям. Для нас день его рождения должен быть днем действий. Обама посвятил день перед инаугурацией посещению военного госпиталя имени Уолтера Рида в Вашингтоне, где проходит лечение 14 американских военнослужащих, раненых в Ираке и Афганистане, после чего он попросил отвезти его в ремонтируемый группой добровольцев приют для бездомных подростков. Там Обама поработал малярным валиком, пояснив, мы не можем ждать, сложа руки. В понедельник вечером Барак Обама присутствовал на частных обедах в честь уважаемых ветеранов американской политики Колина Пауэлла, Джозефа Байдена и Джона Маккейна.
Это был Алан Давыдов. Вашингтонский корреспондент Радио Свободы «Свободная Европа» Хезер Майер освещает инаугурационные мероприятия. Я попросил ее поделиться своими впечатлениями. Хезер, насколько я понимаю, атмосфера на вашингтонских улицах сейчас крайне необычна для американской столицы, ведь по традиции это сдержанный город, город классических мраморных фасадов. Ощущение действительно удивительное. Обычно на улицах Вашингтона можно увидеть людей в костюмах с серьезным выражением на лицах, ведь основная часть горожан работает на федеральное правительство. В последние два дня города не узнать. На улицах столпотворение, улыбающиеся лица, бары, рестораны переполнены. Знаменитые музеи в центре города открыты с утра до позднего вечера. Кругом народ явно не местный. И что удивительно, на каждом из них изображение Барака Обамы. На шапках, на куртках, на футболках самые разнообразные значки. Отовсюду, со всех сторон смотрит на вас Обама. Все кругом фотографируются. Это невероятное ощущение, его невозможно передать. Я думаю, городские власти никогда не сталкивались с подобным феноменом. Празднества сегодня должны затянуться до поздней ночи. Но ведь сама процедура принятия президентской присяги займет совсем немного времени. Да, церемония займет около часа. Формально Барак Обама станет президентом Соединенных Штатов ровно в полдень после приема присяги. Вслед за этим он произнесет свою инаугурационную речь и примет участие в краткой процедуре проводов Джорджа Буша на поляне у Белого дома. Затем, после легкого обеда с руководителями Конгресса, новый президент и его супруга возглавят церемониальное шествие от Капитолийского холма до их новой резиденции Белого дома и простоят на трибуне около 4 часов, до тех пор, пока не пройдет последняя колонна демонстрантов. Ну а потом начнутся традиционные инаугурационные балы, среди которых 10 официальные и десятки неофициальных. Что это такое? Самая замечательная вещь, что никто из гостей инаугурации не останется за дверями помещений, где пройдут балы. На самые престижные, на 10 балов, куда собирается политическая элита из разных регионов страны и другие знаменитости, и где появляется новый президент, попасть невероятно трудно. Приглашения распределяются заранее, разыгрываются, и зачастую требуются связи, чтобы получить их. Но помимо этого, рестораны, бары и даже некоторые знаменитые музеи будут проводить свои собственные балы, куда можно будет войти за несколько долларов и отметить историческое событие вместе со всеми. Многие из величественных сооружений в центре Вашингтона в инаугурационный вечер станут площадками для праздничных мероприятий, посвященных Бараку Обаме, его супруге и их двум дочерям. Хезер Майер, вашингтонский корреспондент Радио Свобода «Свободная Европа», рассказывала об инаугурационных празднествах в американской столице. Мы вернемся к разговору о вступлении в должность 45-го президента США в последние 10 минутки этого часа.
Программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Сергей Сининский.
Темпы роста российской экономики в 2009 году в условиях глобального финансово-экономического кризиса могут замедлиться и составить от 0 до 2%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В 2008 году, по его словам, общий объем ВВП России увеличился на 6%. Россия в текущем сельскохозяйственном году, то есть с июля 2008 по июль 2009 года, экспортирует 23 миллиона тонн зерна, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это почти в два раза больше прошлогоднего экспорта. В 2008 году урожай зерновых в России превысил 108 миллионов тонн, оказавшись рекордом за последние 15 лет. Для сравнения, в 2007 году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, открыла в понедельник в Калужской области свой новый сборочный завод. Его проектная мощность по планам составит 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. В 2010 году, как сообщалось ранее, компания Volvo намерена также начать в России строительство завода по производству экскаваторов. По планам он также разместится в Калужской области, рядом с заводом по производству грузовиков, а его предполагаемая мощность составит 1000 единиц техники в год. Страны Европейского Союза ожидает затяжная рецессия, прогнозирует Европейская комиссия. По последним прогнозам экспертов комиссии, в 2009 году объем экономики 16 стран еврозоны сократится на 1,9%. Предыдущий прогноз Еврокомиссии предусматривал сокращение лишь на 0,1%. Общий объем ВВП всех 27 стран Евросоюза, как теперь прогнозируется, сократится на 1,8%, а общее количество безработных в странах Европы возрастет в течение этого года на 3,5 миллиона человек.
Краткий выпуск экономических новостей подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню вам, что сегодня в 13 часов 7 минут в нашем эфире будет программа «Час прессы». Посвящена она инаугурации 44-го президента США. Проведет программу мой коллега Виталий Портников. Ну а в следующие полчаса мы также поговорим о российско-американских отношениях, как они изменятся при новом президенте. У нас будет интервью и опрос на эту тему. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» и репортаж о состоянии здоровья журналиста «Химкинской правды» Михаила Бекетова, который с ноября этого года, прошлого года, простите, после нападения, находится в реанимации. И несколько сообщений с пейджера, которые присылаете нам вы. Слушательница Степанова пишет: «Обама, если Обама перевернет сознание Америки, тогда отношения России и США будут меняться и меняться в лучшую сторону для всего мира, но это только мечта». Слушатель Андрей пишет: «С приходом нового президента в США, надеюсь, что отношения России и США улучшатся, что войска НАТО выведут из Ирака и возобновятся военные учения НАТО и России». По мнению Леонида Владимировича, Обама – это второй Горбачев, но развитию хороших поступательных отношений с Россией, по мнению Леонида Владимировича, будет мешать Джо Байден и Хиллари Клинтон. Еще одно сообщение от Валентины. «А мне Америка очень нравится», — пишет Валентина. «Жаль, что не могу туда съездить». И еще одно сообщение от Федора, несколько ироничное: «Если Обама будет уважать понятия и авторитеты, тогда улучшится». Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правозащитники сегодня в полдень перенесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова на улице Причистенко, дом 1. Все они называют преступление политическим. Следствие по делу об убийстве Станислава Маркелова не исключает, что преступление связано с его профессиональной деятельностью. Маркелов был адвокатом семьи Кунгаевых, чья дочь Эльза была убита полковником Юрием Будановым в Чечне в 2000 году. Маркелов также представлял интересы журналиста Михаила Бекетова, который выступал за спасение Химкинского леса и недавно был зверски избит неизвестными. Скончалась журналистка Анастасия Бабурова, раненая при нападении на Станислава Маркелова. За несколько часов до этого она взяла у него интервью, которое будет опубликовано в «Новой газете». Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Документы были подписаны в присутствии премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко. Президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня ответит на вопросы граждан в прямом эфире по телевидению. В Сунжинском районе Ингушетии нынешней ночью произошел мощный взрыв. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало. В Подмосковье от переохлаждения погибли двое детей. В Москве вчера был найден убитым 20-летний член НБП Антон Страдомов. Как сообщил пресс-секретарь Эдуарда Лимонова Александр Аверин, Страдомов умер от нанесенных ему побоев. Подробности выясняются. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать около 2 миллионов человек. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит сектор Газа.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Вашингтоне, как вы только что слышали, пройдет церемония инаугурации избранного президента США Барака Обамы. Обама произнесет слова присяги и официально займет пост главы государства. Как сообщается, инаугурация будет самой многочисленной по числу участников и зрителей, самой дорогой и самой охраняемой в истории церемонии приведения к присяге главы американского государства. Изменятся ли российско-американские отношения и что в них может измениться? Эти вопросы мой коллега Мумин Шакиров задал депутату Государственной Думы, главе Международного думского комитета Константину Косачеву.
Я ожидаю, что американская политика на российском направлении претерпит изменения в том смысле, что она должна стать более активной с американской стороны, и она должна включать в себя обсуждение не только тех проблем, которые занимают США, но и тех проблем, которые занимают Россию. Вот если мы сможем действительно на равных приступить к обсуждению всего комплекса проблем, уверен, что мы договариваться начнем значительно более эффективно по тому кругу вопросов, где у нас есть общие враги, если хотите, и общие проблемы, и таких кругов вопросов более чем достаточно. У нас очень широкая повестка дня для возможного сотрудничества, которое, к сожалению, до сих пор при администрации Буша была практически не задействована. Но традиционно считается, что республиканцы более категоричны на словах и более договороспособны в делах, в то время как демократы мягко стелят, но потом с ними договариваться труднее. Я надеюсь, что эта тенденция при президенте Обаме не подтвердится. Сам факт того, что Америка проголосовала именно за такого кандидата, говорит о том, что Америка ждет перемен и во внутренней политике США, и, безусловно, во внешней. И то, что весь окружающий мир с таким энтузиазмом среагировал на победу Обамы, тоже для меня является подтверждением ожидания перемен. Вот перемены должны наступить и в российско-американских отношениях. В них должна появиться конкретная содержательная повестка дня. И эта повестка дня должна быть в первую очередь экономической. Нас должны связывать реальные проекты, конкретные интересы с тем, чтобы предотвращать шарахание из стороны в сторону в политическом диалоге. Мы вот этого уровня отношений уже достигли в случае с Германией, с Францией, с Италией, с рядом других европейских стран. Российско-американские отношения еще ждут такого развития, но я надеюсь, что это развитие состоится именно при Обаме.
Скажите, когда состоится первая встреча президента США и президента России?
Когда совпадут графики двух президентов, я знаю совершенно точно, что президент России к такому контакту с новым президентом США готов без каких бы то ни было предварительных условий. Отлагательств мы убеждены в том, что российско-американский диалог является ключом к решению многих современных проблем.
Вопросы Константину Косачеву, председателю Комитета по международным делам Государственной Думы, задавал мой коллега Мумин Шакиров. Ну и в продолжение этой темы у нас, как обычно, опрос. Наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская спрашивала горожан, изменятся ли, по их мнению, отношения Москвы и Вашингтона при новом президенте.
Вероятно, изменится. Новый человек, новые отношения. Но в какую сторону, трудно сказать.
Думаю, что да.
В лучшую сторону, я думаю. Мы вот сейчас как раз в командировку в Штаты едем. И мы совершенно легко получили визы, например. Легче, чем было год назад. Один из признаков.
Да нет, так же все останется, наверное. Ты же такой же президент, они там все одинаковые американцы.
Не знаю, без понятия.
Конечно, лучше бы.
Не думаю. Как-то очень уж в последнее время сложились несимпатичные отношения. И с нашей стороны, с американской тоже не объективны. Мы, правда, в этом не виноваты совершенно, с другой стороны. Но мне не кажется, что они изменятся. Тем более, что я знаю изнутри отношение американцев к нам. Оно не слишком хорошее. Мы тоже похвастаться не можем своей лояльностью. Поэтому навряд ли изменится.
Сложно сказать. Скорее всего, все зависит не только от Обамы. Но вполне возможно, что в лучшую.
У Обамы цели, во всяком случае, то, что он озвучивает, они отличаются от тех целей, которые озвучивались предыдущими президентами. Ну, в сторону России пока что он не высказывался каким-то очень положительным образом, но отрицательным тоже не высказывался. Посмотрим. В принципе, у Обамы достаточно миролюбивые взгляды, и, в общем-то, то, к чему он стремится, то, что он озвучивает, достаточно тоже гуманистично. Посмотрим.
В хорошую сторону, потому что он молодой, соображает.
Это надо знать Обаму, наверное. Но мне кажется, что должны измениться, Господи. Ну что же, две христианские державы в основном, ну что нам делить? Они по одну сторону, мы по другую сторону. В Великую Отечественную войну были друзьями. Ну что же так, сейчас не можем найти общий язык. Мне кажется, что среди американцев много разумных людей, которые влияют хорошо на политику.
Я думаю, что в лучшую сторону. По крайней мере, хочется на это надеяться. Но и судя по тому, как он видится на данный момент Обама, должно быть так. Мне кажется, более разумный подход. То есть он более человечный по сравнению с предыдущим американским президентом.
Ну, вы знаете, я думаю, все-таки они будут такими же, как и были прежде. Лучшего я не жду ничего.
Мне он понравился. Очень даже понравился. Мне кажется, хоть вот и говорят, что он не совсем, он будет зависеть от того, как будут вести себя все вышестоящие. А так, в общем-то, поживем, увидим.
Мне кажется, лучше будет.
Ну, а почему должны измениться? Американцы всегда относились к нам плохо.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменятся ли российско-американские отношения с приходом Барака Обамы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продлен срок следствия по делу о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Бекетов был избит в ноябре прошлого года и с тех пор находится в реанимации. Кроме того, в «Химках» возобновили несколько дел, которые связаны с нападениями на журналистов, рассказывает Вера Володина.
Перевод Михаила Бекетова из отделения реанимации в НИИ Склифосовского в госпиталь Бурденко может произойти на этой неделе, рассказала лидер химкинских защитников леса Евгения Чирикова.
Он уже вышел из шокового состояния. Его можно было бы раньше перевести, но врачи сказали, что пока у него вставлена трубка в шею, да, его прямо сейчас трогать нельзя. И сейчас вот решается этот вопрос по поводу его перевода. Конкретно медицинские диагнозы я, конечно, сказать не могу. Это врачебная тайна, этого вообще не говорят. Тем более я не являюсь его родственником. Но, тем не менее, мы понимаем самое главное, что он уже настолько окреп, чтобы его можно было переводить из института Склифосовского в Бурденко.
Предстоящий перевод, решение, о котором должен принять консилиум врачей, Евгений называет хорошим знаком, но отмечает и другое.
2 дня у Михаила не было охраны. Я в шоке, если честно. Они вместо того, чтобы стоять в положенном месте, они просто сошли со своего поста. Честно говоря, я не понимаю, почему они это сделали. Это очень серьезный свидетель. Поэтому мы сейчас как бы предпримем все возможные усилия. Вот как только мы немножечко хватку ослабляем, что-нибудь происходит. Или ему хуже становится, или охрана куда-то девается. То есть мы должны постоянно за всем следить.
Без охраны жизнь Михаила Бекетова снова окажется в опасности. Это стало особенно понятно после вчерашнего убийства его адвоката. Совсем недавно Станислав Маркелов говорил на митинге в поддержку Михаила.
Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. Нам нужна защита от нацистов. Нам нужна защита от мафиозных властей.
Замглавы Росприроднадзора Олег Митвель не исключает взаимосвязанности этих преступлений, поскольку последние 3 недели Маркелов представлял интересы Бекетова. С ним солидарна Евгения Чирикова.
Причем самый первый адвокат, который все его дела вел. Я считаю, что надо, когда вот такие вещи происходят, рассматривать вообще все версии. Я не могу сказать, я не следователь, да, но я бы эту версию тоже рассмотрела, потому что очень близко эти события.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Культура», «Новости» и «Комментарии». Послушав этот выпуск, вы узнаете о том, что на инаугурации Барака Обамы будут звучать стихи, об интервью Салмана Ружди в Нью-Йорке и почему французские артисты отменяют выступления.
Во вторник, во время инаугурации президента США Барака Обамы, поэтесса Элизабет Александр прочтет стихи, написанные по случаю этого события. Элизабет Александр 46 лет, она профессор Йельского университета, известный в Америке поэт. В 2005 году ее книга стихов вошла в шорт-лист премии Пулитцера. Она будет четвертым поэтом, удостоенным подобной чести. В 1961 году Роберт Фрост сочинил стихи по случаю инаугурации Джона Кеннеди. В 1993-м Майя Анджелоу сочинила стихи по случаю инаугурации Билла Клинтона. А в 1997-м поэт Миллер Уильямс по случаю переизбрания Билла Клинтона. Главный раввин Франции выразил обеспокоенность по поводу того, что французским комику и певцу еврейского происхождения пришлось отменить свои выступления под нажимом антиизраильских кругов. Министр культуры Франции Кристин Альбанель также выразила озабоченность по этому поводу. По ее словам, это попирание республиканских принципов, столь чтимых французами, терпимости и свободы выражения. Британский писатель сэр Салман Ружди заявил в Нью-Йорке, что острая критика и преследование его романа «Сатанинские стихи» и его лично помешали оценить художественные достоинства его прозы. Писателю 61 год. Интервью в Нью-Йорке он дал по случаю предстоящего 20-летнего юбилея смертного приговора, вынесенного ему заочно аятоллой Хомейни за публикацию якобы богохульного романа. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В разговоре с американским собеседником, бравшим у него интервью, Салман Ружди сравнил себя с той самой первой птицей из картины Хичкока «Птицы», которая стала вестником вторжения тысяч других птиц в жизнь людей. Да, Ружди был первым знаменитым западным писателем, кого фанатики заочно приговорили к казни. После пошло фронтальное наступление фанатизма. Как же вел себя писатель, попавший в положение героя не по своей воле? До фатвы он принадлежал к кругу людей, которых по-английски называют «шампанскими социалистами». Чокаясь, эти люди мечут громы и молнии против своих правительств, особенно консервативных, Америки, Запада, эксплуатирующего страны третьего мира, ну и прочий набор штампов. Но Салман Ружди, не изменив любви к шампанскому, заговорил другим голосом и другими словами. Это он открыто сказал, что Англия стала прибежищем экстремистов и фундаменталистов, что веротерпимость и политическая терпимость могут работать на тех, кто презирает эту самую терпимость. Это он публично сказал, что многие мусульманские школы, медресе и мечети стали рассадниками идеологии и практики терроризма. В 2007 году королева Елизавета II присвоила Салману Ружди звание рыцаря Соединенного Королевства. Редкий случай попадания в яблочко. Писатель-интеллектуал и впрямь оказался бесстрашным рыцарем.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве правозащитники сегодня в полдень принесут цветы к месту убийства адвоката Станислава Маркелова. Следствие по делу об убийстве не исключает, что преступление связано с профессиональной деятельностью Маркелова. Российский «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали договор о поставках газа сроком на 10 лет. Барак Обама сегодня будет приведен к присяге в качестве 44-го президента США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня посетит сектор Газа. Двое подозреваемых в организации терактов в США 11 сентября 2001 года открыто признали свою вину. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Давайте сейчас посмотрим на первые полосы центральных российских газет. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день. Вам слово.
Добрый день, Михаил. В частности, газеты сообщают нам сегодня о том, что уже как в начале лихих 90-х ряд компаний начали выставлять цены в условных единицах. В этом замечены автосалоны, фирмы по продаже недвижимости, интернет-магазины и даже знаменитая «Горбушка». Отмечают новые известия, что такие подмены законодательно запрещены, однако эксперты прогнозируют, что к весне практика данная широко распространится. Новости с автомобильного рынка, можно сказать. Три заметных события вчера произошли. В Калуге, сообщает об этом российская газета, в Калуге открылся новый автозавод «Вольво» по производству грузовиков. В Нижнем Новгороде и Набережных Челнах возобновили работу крупнейшие автозаводы «ГАЗ» и «КамАЗ», которые, как напоминает издание, остановили свою работу в конце прошлого года. Ну, опять же, что касается автомобилистов и Приморья. Очередной назревает новый социальный конфликт во Владивостоке. Принятое городской думой положение, ограничивающее движение большегрузных машин, вызвало небывалый протест транспортных компаний, портовиков и производителей. В ответ они обещают остановить перевозку, а попавшие под запрет длинномеры оставить знак протеста на обочинах дорог, что, понятно, парализует движение в городе. В профсоюз транспортных перевозчиков поступило более 40 обращений. Ну и отмечу, что сегодня достаточно широко представлена международная тематика на первых полосах газет. Во-первых, конечно же, речь идет об инаугурации Барака Обамы. Сегодня на Капитолийском холме пройдет церемония приведения к присяге нового президента США. Наблюдать за ходом инаугурации лично планируют от 2 до 4 миллионов американцев. Впервые за многие годы мероприятие организовано с такой помпой. Бараку Обаме остается лишь, начиная правление в условиях глобального финансового кризиса, зародившегося как раз в Соединенных Штатах, не ударить в грязь лицом и оправдать те огромные надежды, которые на него возлагают и на родине, и в мире. Совет такой новому президенту дают новые известия. Да, замечу еще, что в газете «Газета» идет бурное обсуждение того, в каком туалете появится на инаугурации Мишель Обама.
Барак Обама.
Нет, Мишель Обама.
А, понял. Первая леди США.
Ну, тут будущая первая леди США. Что касается Барака Обамы, тут, в общем-то, наверное, не надо большой фантазии. Ну, разве что пофантазировать на тему цвета галстука.
Да, конечно.
Вот. А тут вот речь идет о платье. Но независимая газета пишет о том, что история с очередной волной слухов о выводе авиабазы «Манас» с территории Киргизии получила продолжение. Вообще, эта тема сегодня освещается достаточно широко, не только на первых полосах. Спустя неделю после появления в прессе информация о том, что власти республики намерены уступить влиянию Москвы и вывести, наконец, американскую авиабазу из страны, в Киргизию прибыла внушительная делегация из Соединенных Штатов. В этот раз защищать интересы звездно-полосатого флага пришлось командующему Центральным командованием США генералу Дэвиду Петреусу. И визит этот не случайен. Структура, которой руководит Петреус, занимается планированием операций и управлением американскими войсками в случае военных действий на Среднем Востоке, в Восточной Африке и Центральной Азии. Ну, генерал встретился с министром обороны Киргизии, а также с премьер-министром страны. А заголовок красноречив: «Манас пока остается за США». Еще одна публикация, тоже на международную тему и тоже в независимой. Сегодня в Сухум экстренно прибывает руководитель российского государственного ОАО «Интеррао ЕС» Евгений Дод. В понедельник президент Абхазии Сергей Багапш высказал острое недовольство по поводу подписания соглашения о совместном использовании Ингури-ГЭС между российской компанией и Министерством энергетики Грузии. Власти Абхазии не допустят ущемления интересов республики при эксплуатации, заявил абхазский лидер. Переговоры между грузинским энергетическим ведомством и представителями российской компании по вопросам совместной эксплуатации ГЭС состоялись, напоминает независимое, в конце прошлого года, и по их итогам был подписан меморандум. Полноценный же договор предполагалось оформить в марте. Еще одна международная тема – это, безусловно, положение в Палестине. Международные посредники пытаются предотвратить новое обострение конфликта на Ближнем Востоке, где хрупкое затишье наступило после того, как 18 января Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас» объявили о временном прекращении огня. Завтра в Брюсселе министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудят, что еще можно сделать, помимо оказания давления на обе стороны конфликта. Главной задачей это оказание помощи сильно пострадавшему населению палестинского сектора Газа, удержание сторон от нового кровопролития и выработка мер по долгосрочной стабилизации ситуации. И здесь необходимо более активное международное присутствие в зоне конфликта. Пока же международные посредники, включая Россию, расписались, как отмечает Время новостей, в своей неэффективности. Ну, а вот сегодня генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, который в конце минувшей недели вел тяжелые переговоры в Израиле о прекращении начатой 27 декабря военной операции «Литой свинец», планирует посетить палестинский сектор Газа.
Спасибо, Валерия. Следующий обзор прессы в программе «Свобода в 9» примерно через полчаса. Ну а завершит утреннюю программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американцы в ожидании исторической инаугурации и эпохальной речи нового президента. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несмотря на то, что традиции торжественной инаугурации президента страны почти столько же лет, как и Соединенным Штатам, на этом посту у Барака Обамы были выдающиеся предшественники, многие ожидают, что нынешняя церемония оставит о себе особую память в политической летописи страны, рассказывает Ян Рунов.
В 1789 году инаугурация первого президента Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона проходила в Нью-Йорке, тогдашней столице страны, 30 апреля. Первым, принявшим присягу 20 января, был Франклин Делано Рузвельт. 20 января 2009 года называют историческим днем для Соединенных Штатов. Впрочем, день инаугурации – это всегда исторический день. Об этом говорит историк американских президентов, профессор Даулинг колледжа Янек Мичковский. Самый холодный день в истории инаугурации был 20 января 1985 года, когда Рональд Рейган принимал присягу на второй срок правления. Было 14 градусов мороза по Цельсию, что необычно для Вашингтона. Из-за этого инаугурационный парад был отменен, и присягу президент принял не у Капитолия, а в овальном кабинете Белого дома. Но самый теплый день тоже достаточно. Остался Рейгану. В 1981 году, во время его первой инаугурации, было 14 градусов тепла. Самую долгую инаугурационную речь в истории Соединенных Штатов произнес президент Уильям Генри Харрисон 4 марта 1841 года. Он говорил почти два часа. День был очень холодный, ветреный, а 60-летний президент был без пальто и без шляпы. Он схватил воспаление легких и через месяц скончался. Это был самый короткий срок на посту президента в истории Соединенных Штатов. Каждый президент в своей инаугурационной речи произносил какую-нибудь фразу, которая потом становилась знаковой. Франклин Делано Рузвельт в 1933 году произнес знаменитую фразу «Нашей стране нечего страшиться, кроме самого страха». Президент Джон Кеннеди в инаугурационной речи в 1961 году произнес такую историческую фразу «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». А Рональд Рейган в 1981 произнес «Правительство – это не решение проблемы. Правительство – это проблема». Первым совершил инаугурационный ход Томас Джефферсон в 1801 году. Этим он дал понять, что его стиль правления будет более демократичным, менее официозным. Джимми Картер предпочел не на автомобиле проехать от Капитолия до Белого дома, а пройти пешком 40 минут в холодный день, тоже желая показать свою близость к народу. В то время как новоизбранный президент принимает присягу и на церемонии присутствуют высокопоставленные лица страны, в соответствии с практикой Соединенных Штатов, один из лидеров должен находиться в тайном командном пункте, чтобы при чрезвычайных обстоятельствах взять на себя руководство государством. Таким человеком назначен министр обороны Роберт Гейтс, рассказывал Ян Рунов. Ни много ни мало эпохального выступления ждут от Барака Обамы многие американцы. Как говорят историки, такого интереса к тому, что скажет новый президент, каким образом он прибегнет, какие идеи он выдвинет, не было, по крайней мере, несколько десятилетий. Я попытался обсудить этот феномен с профессором Маршалом Голдманом, который первым делом признался в том, что он сам испытывает небывалое воодушевление. Я должен сказать, что я сам не чувствовал такого возбуждения, я не испытывал таких надежд относительно будущего страны, пожалуй, со времени вступления в должность президента Кеннеди. Буквально в каждом выступлении, в каждой речи с начала президентской кампании и уже после победы на выборах, Барак Обама выбирает такие слова, он говорит о таких идеях, которые внушают удивительный энтузиазм. Он заставляет верить в магию слов и идей, на что были способны лишь выдающиеся политики. И на это, естественно, накладывается и его биография. Человек, не знавший по сути отца, воспитанный бабушкой, благодаря способностям и усердию заканчивает два лучших университета, редактирует престижную студенческую газету в Гарвардском университете, за несколько лет проходит путь от активиста в общественных организациях до сенатора и президента. Это поразительно, и хочется верить, что этот человек способен совершить многое. Профессор, и все же, что в словах Барака Обамы привлекает лично вас, человека, повидавшего многое и слышавшего талантливых ораторов? Я надеюсь, он будет способен изменить страну к лучшему, вдохновив людей. Знаете, лично мне он напоминает отчасти тренера в школе, фигуру, близкую каждому американцу. У каждого из нас был такой человек в детстве и юности, который заставлял тебя верить, что ты способен достичь многого и даже невозможного, если соберешься с силами. И когда Обама говорит, что перед нами лежит трудный путь, но мы всегда преодолевали трудности и преодолеем их на сей раз, если каждый из нас почувствует себя частью общего дела, то это находит удивительный отклик в душе многих, и не только молодых. У него во времена кампании был замечательный рефрен. «Мы преодолеем проблемы. Мы способны на это. Мы сможем это сделать». Это был профессор Маршал Голдман. Как говорят люди из окружения Барака Обамы, первый рабочий день нового президента начнется утром в среду. А в ближайшие дни новая администрация выступит с новыми инициативами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну и пару сообщений с нашего пейджа. Ваши ответы на сегодняшний наш вопрос, изменятся ли отношения Москвы и Вашингтона при новом президенте. Наша слушательница Татьяна Васильевна пишет: «Я думаю, не изменится, так как оба президента имеют разные конечные цели. Для Обамы главный народ, его жизненный уровень, а для нашего, чтобы Россию боялись». И еще одно ироническое сообщение, его написал нам слушатель Добрый: «Да, изменится, Обама подарит России Аляску». Итак, утренняя информационная программа «Время свободы» завершена. Слушайте в следующем часе новую программу, программу «Свобода в 9». Я, Михаил Соленков, остаюсь с вами и благодарю за работу в течение этих двух часов нашего продюсера Екатерину Высоцкую. До встречи в следующем часе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.